наверное, можно разного рода проблемы и сложности разбить на ситуативные и такие как бы универсальные структурные проблемы взаимоотношений коренных народов Севера с нефтегазодобывающими компаниями. Это, наверное, относится к таким структурным проблемам, структурным ситуациям, которые последние десятки лет, да, происходят, в принципе, в России, в Советском Союзе. Поэтому как бы, это проблемы такие, ну, вневременные в некотором смысле. Они вызваны такой структурой и ситуацией, когда территории, на которых проживают коренные народы, оказываются территориями активной добычи полезных ископаемых, территории, на которых находятся месторождения, выгодные этим компаниям, которые составляют такой экономический актив всего российского государства. Есть такая традиция, что интересы коренных народов слушают в последнюю очередь, и практики того, чтобы на каких-то взаимовыгодных условиях можно было договориться с компаниям и представителям народов, такой практики нет. Ну и есть ситуативные такие случаи, вызванные конъюнктурой времени, присвоение статуса иностранного агента корейской организации. Еще не так давно одной ненецкой организации был присвоен аналогичный статус в связи с получением финансирования от норвежской, если я не ошибаюсь, организации. Но здесь, в принципе, проблемы те же, что и у других российских некоммерческих организаций, которые годами взаимодействовали там с иностранными международными фондами в связи с тем, что, ну, например, по роду своей деятельности они имеют больше контактов с иностранными организациями, потому что это отраслевые такие специализированные организации. Или отчасти потому, что в силу давних контактов получить финансирование с их стороны или поучаствовать в их проектах проще. Ну, а в чем-то целесообразнее, чем поучаствовать в распределении финансирования в России, в получении грантов в России. Ну, в случае с газетой «Резяньмастер», это уже, наверное, год назад было. Я бы сказал, что он не вызван даже, наверное, конъюнктурой времени. Есть там периодические попытки давления, да, и попытки такого воздействия на эту газету. Во многом она является несистемной. Вот. Ну и, в принципе, сейчас последние там 2 года усилилась наблюдательская активность за разного рода проявлениями, того, что называется экстремизмом. Поэтому есть множество случаев, когда под видом экстремизма там внимание обращают на деятельность, которую, ну, как бы таковой трудно назвать объективно. В случае с «Резяньмастер» тоже, на мой взгляд, это такой рычаг для того, чтобы воздействовать на эту газету с ее такими яркими оппозиционными выступлениями вот через привлечение вот к этому механизму антиэкстремистского законодательства. Ситуация в основных чертах похожа на то, что происходит в остальных российских общественных организациях. В силу времени все они сталкиваются с такими вот проблемами.
То есть неуместно было бы говорить о каком-то особом пункте в отношении национальных организаций, вот именно в каком-то национальном акценте?
Я бы сказал, что в принципе он всегда есть. В отношении национальных организаций всегда ведется некоторое отдельное наблюдение, более дотошное. Но это, наверное, вообще просто свойство того, как относятся к национальным организациям в России. Сейчас, когда последние 2 года господствует риторика, отчасти связанная с каким-то противопоставлением Запада, другая отчасти связанная с идеей сплочения вокруг русской цивилизации и так далее. Здесь, конечно, получилось так, что те вещи, которые, условно говоря, стоят в сердцевине деятельности национальных организаций, в каком-то смысле оказались вне этого мейнстрима. Условно говоря, мы занимаемся тем, чтобы бороться за равноправие языков Российской Федерации. В то же время основная риторика государственная последних 2 лет, она говорит о том, что у нас есть какие-то там сивые языки, народы и культуры, вокруг которых все остальные народы должны сплотиться, признать их ведущую роль, ну и как бы есть менее сивые. Национальные организации, они, в принципе, работают на то, чтобы вот такого противопоставления не было, и чтобы всем народам России как-то равное внимание уделялось. Риторика последнего времени, народ работает в какую-то противоположную сторону, поэтому вдруг национальные организации оказываются в такой ситуации, когда то, чем они регулярно и так занимаются, вызывает какой-то там дополнительный интерес. Но, не знаю, какого-то специального национального акцента вот последние 2 года я бы не стал выделять, что это какая-то отдельная профильная деятельность.
Но будет уместно сказать, что давят точно так же, как на общественных активистов, которые занимаются ненациональными проблемами.
Трудности, которые испытывают национальные организации, они как бы подобны тем, которые испытывают представители других общественных организаций. И то есть, если речь идет о том, можно ли сказать, что, условно говоря, национальные организации выпали из фокуса внимания, в связи с тем, что внимание обратилось на политические организации, например. Нет, так сказать нельзя. Национальные организации там во многом деполитизированы, по какой-то актуальной повестке политической такой, прям очень насущной в России не высказываются, но тем не менее на них обращают внимание не меньше, чем за организациями, которые по какой-то политической повестке высказываются в такой крайне актуальной для России.
А сейчас, когда ужесточилось антиэкстремистское законодательство, стало сложнее заниматься национальным активизмом?
Я думаю, что здесь, наверное, корректнее говорить о каких-то отдельных случаях. И, ну, там, наверное, самый показательный случай – это вот все истории, которые связаны с Крымом, Кашапова из Татарстана. Есть какие-то просто вещи для каких-то национальных активистов принципиальные, в частности, для некоторых представителей крымско-татарского движения или татарского движения. Ну и вдруг, как бы у нас такое происходит, что глобально меняется формат, они оказываются в ситуации, когда их ценности и высказывания, да, и позиции, они вот подпадают под, по сути, там, экстремистское законодательство или несоглашение с какими-то ключевыми принципами государственного устройства России. Сейчас, в принципе, национальное движение в России у всех народов носит неполитический характер. Связано, ну, наверное, с какой-то длительной тенденцией, которая отчасти изнутри развивалась, отчасти под давлением, когда из национального движения была выхолощена политическая составляющая. То есть, если на заре движения в 90-е национальные движения в республиках, они были, можно сказать, политическими движениями, и ставили вопросы о статусе республик, народов, да, или там народа, который дает имя республике, значит, какого-то регулирования там языка, образования в этих республиках, то впоследствии национальные движения все больше переходили под контроль и под таким внешним воздействием этой повестки лишались. И с уходом людей из движения это связано, и с заменой конкретных персоналей, и с тем, что ряд национальных движений просто попал под опеку конкретных органов власти. Вся политическая повестка исчезла. Это все просто перешло в сторону такой культурной языковой деятельности.
А какие основные проблемы стоят теперь перед финно-угорским сообществом в России?
Проблемы у каждого народа свои, индивидуальные. И здесь народы различаются там по степени их численности, по тому, какую долю населения в своих регионах они занимают, какой статус они имеют в соответствующих регионах и так далее. То есть ситуация довольно разная по разным народам. Но в целом можно говорить о том, что ассимиляция не уменьшается, а скорее увеличивается. По-прежнему быть не русским — это не престижно, не модно, не здорово. По-прежнему нет никакой инфраструктуры для того, чтобы реализовывать свои языковые и культурные права на нерусских языках. Есть большие проблемы в том, как люди отождествляют себя со своим народом и в том, в каком виде сейчас существуют их народы. То есть можно говорить о том, что в случае некоторых народов мы имеем все меньше случаев взаимодействия людей друг с другом внутри одного народа. То есть все, что мы можем говорить о народе, то, что это некоторая этнографическая единица, но то, что у этого народа есть общее какое-то пространство там желаний, помыслов, коммуникации и так далее, вот об этом говорить сложно. Есть ряд народов, которые в такой ситуации находятся. То есть да, они все записали себя, там, допустим, карелами, но то, что они все как карелы имеют какую-то там групповую волю, крайне сомнительно. Ну, конечно, языки выходят из употребления, есть большие проблемы с трансляцией языков от поколения к поколению. Все больше случаев, когда даже носители финно-угорских языков в молодежной среде общаются на русском между собой. Если мы говорим о смешанных семьях, то очень мало случаев, когда ребенка обучают и русскому языку, и языку второго родителя не русскому. Или если оба родителя не русские, очень часто бывает так, что ни один не обучает своего ребенка своему языку, и поэтому ребенок знает только русский язык и не знает ни одного из языков своих родителей.
А как реагируют региональные и местные власти на вот эти вот попытки спасения языков, на языковые гнезда в дошкольных учреждениях? Это не встречает никакого противоборства со стороны местной власти?
Языковые гнезда неоднократно критиковались. Где-то кто-то на какой-то конференции вдруг какой-нибудь заместитель министра скажет, что языковые гнезда еще не обоснованы, насколько полезны. Нужно выяснить, не нарушаются ли права ребенка. И обычно появление таких сообщений, оно сразу создает негативный фон вокруг этой правильной инициативы. Ну и, наверное, ведет к тому, что интенсивность работы по этому направлению, она снижается. Ну, была инициатива в Удмуртии относительно введения обязательного изучения удмуртского языка год назад. Довольно много мы получили негативных отзывов, окрашенных в такой очень какой-то радикальной манере, где эта попытка была охарактеризована как нарушение прав ребенка. Недавно на Всеудмуртском съезде попытку ввести обязательное изучение удмуртского языка школы один из, значит, удмуртских политиков сравнил с действиями, которые там в перспективе чуть ли не к ИГИЛу приведут. Можно сказать, что довольно много такой настороженности в отношении некоторых инициатив образовательных. Особенно власти не нравится идея того, что могут существовать какие-то образовательные пространства, где образование ведется хоть в каком-то виде не на русском языке. Не очень понимаю, в чем здесь проблема, если это язык народов России и закон о языках народов России. Он абсолютно равные права всем языкам дает. И, в принципе, закон об образовании не против того, чтобы в каком-то виде образование велось на нерусских языках.